Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, слушайте вы совместную программу «Светлый вечер». Совместная программа «Радио «Вера» и музей исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Тлаконникова, директор этого музея. Я Алексей Пичугин. И с удовольствием напоминаю, что гость наш Анна Грушина, Анна Филипповна, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала. И в преддверии юбилея Анны Филипповны мы говорим о ее жизни, вспоминаем
о том времени.
Важные вехи, о том времени. Да. Кстати, я вспомнил, что Павел Груздев рассказывал про...
Тоже отец Павел Груздев?
Отец Павел Груздев, да, тоже про Казахстан. И у меня как-то, когда я читал эти воспоминания, с трудом вязалось, хотя, естественно, это все было именно так, но с трудом это увязывалось, что там 40-е годы, он на поселении в Казахстане, и вот вспоминает, как они ходили, там были незакрытые церкви, где служили все равно официально священники, и как на службы собирались ссыльные. А и вот служит священник, и полный алтарь ссыльных архимандритов, игуменов, епископов, кого только не было, протоиереев митрофорных.
Ну, а, кстати, а где там, я думаю, что в Казахстане-то было совсем немного храмов, где там тогда были
вот
храмы?
Вот где тоже это, там, где была я, храмов не было.
Ну,
там
храмы,
да, были разные места, конечно,
были.
Потому что один Казахстан – это Алма-Ата, а другой Казахстан – это тот Казахстан, о котором рассказывает Анна Филипповна,
Казахстан
Рудников.
Вот отец Павел, он же был где-то там, это
где
был Джизказган, нет, Джизказган, там вот эти теплые какие-то. Это очень места. Я не помню, сейчас не вспомню, хотя я хорошо знаю игумена Иоанна Титова, Борисоглебский монастырь под Ростовом Великим.
Прекрасное место, я недавно совсем там был. Оно настолько такое живописное, туристами не посещаемое,
удивительно,
сохранившееся.
Да,
я очень люблю туда приезжать.
Да. И вот, слушай, а там осталось чайное на площади?
По-моему, да, я был в Монастырской, это было буквально пару недель назад, я был в Монастырской, там в вагончике, очень вкусный иван-чай, плюшки, которые они сами делают, причем она вот очень хорошо, там все хорошо сделано, по крайней мере, внешне, потому что она вот не нарочито так, смотрите, у нас самовар тут, а этот вагончик очень аккуратно, деликатно упрятан куда-то под стену, его еще найти надо, и вот там тетенька, которая все это продает. Если не были, то в Ростове Великом были наверняка, я думаю, дорогие слушатели, если катались по Золотому кольцу, а это всего 15-20 километров в сторону Углича, поворачиваете, и
да,
огромные...
Да, совсем немного.
Огромные, да, Борисоглебский переезд там есть в Ростове.
Извините, мы вас...
Да. Нет, так вот игумен Иоанн Титов, он был духовным сыном отца Павла, и отца Павла Груздева я как бы открыла для себя и узнала через игумена Иоанна. Вот, и тогда стала читать о нем много. Все, да, он в Казахстане был в ссылке. Вот там его, когда вызвали и сказали, помните эти его рассказы, такие незамысловатые, товарищ Груздев. А он говорит, а я вам какой товарищ? Я же не товарищ. Вот я же вам... Да нет, вот вы же... Вот теперь мы же поняли, что вы товарищи, а не... А он говорит, а куда мне деть, да, эти годы, которые вы у меня и падает в обморок. Вот, я не знаю, где он был. Там, где была я, церквей не было. Но вот... Еще раз говорю, что вот эта молитвенная жизнь, она была. Она была. Вот даже по моим соседям, которых я назвала Власовых и так далее, то есть она была. Она была не демонстративная, она была закрытая, она была под спудом, как вы говорите, но она была. И она от этого не меньше была, чем та, которая могла проходить открыто и так далее. Вот, и вот это если... То есть я всегда знала, что Бог есть, я это знала всегда. И при первой же возможности, как только можно было прийти в храм, почему-то в Москве вот я не стала обращаться даже в тех же Вишняках, чтобы меня крестили вот этим обрядом, а еще не крещен. Ну, вот так получилось, что поехала в Коломну.
Но потом все равно продолжали ходить в московские храмы.
Ну, я ходила как? Я заходила. И уже потом вот я заходила, у меня не было духовника. вот как вот в понимании нашем. Да я думаю, что и сейчас не у каждого он есть, и вообще это такое очень отдельное такая вот...
Да, это даже сложно, сложно трогать
да,
эту
что
тему,
такое
конечно.
Духовничество и так далее. Да. Да, это очень сложная тема. Вот, я заходила, да, исповедовалась, да, причащалась, но я заходила в этот храм, я могла поехать в Черкизово, в Илью Пророка, то есть вот какие-то... Я могла пойти в Николаевск, в Кузнецах, ну, чтобы я конкретно ходила там к Всеволоду Шпилеру.
Или считали себя прихожанкой того
да,
или иного
нет, этого
храма.
Не было. Mm-hmm. И игуменья Варвара в Пюхтице, вот когда я там появилась в начале 80-х, она мне говорила, нужно обязательно быть вот в каком-то одном храме. Но у меня так не получалось. Она называла мне священников. Например, вот Михаил Трухин был такой в Москве. Ну, нет. Вот нет и все. Я как-то, наверное, правильно делала, что я доверяла какому-то своему внутреннему чутью. Вот где я могу довериться, а где я не могу. Я просто побуду и уйду. Не от того, что человек плохой. Это я такая. Я не могу довериться. Вот. А потом уже, вот, когда стали отдавать Моросейку и так далее, я вот как-то прилепилась к Лённикам. Вот как-то.
Но это уже такая
это уже
другая
совсем другое
эпоха,
было, да.
другая,
это было другое
эпоха,
время,
конечно,
это было другое
да.
время. А так вот я была захожанкой, можно сказать. Один храм, второй храм, поехать в Пюхтицу, вот там быть, там исповедаться, там. Но чтобы это была вот такая регулярная жизнь, вот которая ты четко там, я не знаю, как говорил протоиерей Александр Куликов на Моросейке, что моросейская мера – это две недели благодари, неделю кайся. Причастился, неделю благодари, неделю кайся. Причастился, неделю... Ну, то есть, как бы там такой ритм как бы предполагался, по крайней мере, во времена протоиерея Александра Куликова. Живет каждый как кто как. Вот.
Но вот при этом, зная, немного зная ваш характер, я понимаю, что, конечно, афишировать свое захожанство... Никто не афишировал,
нет.
И вы в том числе.
Нет.
Но я так понимаю, что вы особенно этого ни от кого и не прятали.
Нет, я не прятала, я не прятала, я жила всегда очень открыто. Я помню, когда я родила второго ребенка, дочь, она оказалась не ясельной и не садовской, мне муж учитель в школе. У него один день методический назывался у учителей. Он учитель биологии и химии, да-да-да. Вот, и я стала искать работу, где я могла бы иметь какие-то творческие дни. И я таким образом попала в журнал «Архитектура и строительство Москвы». Тогда «Строительство и архитектура», потому что мне там дали два творческих дня. И то есть няня нужна была всего на два дня. То есть по советским временам, по тем доходам, которые у нас были, и это было тяжело. Но два дня в неделю можно было одолеть. А брать няню постоянно, это было просто невозможно.
Еще вот, пойди найди.
Да, и когда я там оказалась, и я вот со своим таким вот дотошностью, что ли, вот желанием, вот как я уже говорила, вот что игуменья Варвара, когда-то я рассказывала о Пюхтице и говорила, она говорила, что ваш труд, вот ваша молитва, вот я всегда к работе относилась очень совестливо. Вот как вот я относилась совестливо, это правда, я и сейчас так отношусь к работе. Вот, и поэтому, когда я пришла в строительство и архитектуру, я правлю статью ректора архитектурного института Соколов, по-моему, его была тогда фамилия, и понимаю, что я чего-то не знаю, то я решаю, что мне надо получить образование. И я иду в архитектурный институт поступать. Там такой был Игорь Кастель, спецфакультет, который со мной проводил собеседование. Он сказал, а почему вы не пошли в Большой театр? Так, ну, архитекторы народ такой. Угу. А, они же мир творят, среду
они
создают.
Они снобы, конечно,
да, да,
да.
А почему? Я ему сказала, что если бы, наверное, я писала о Большом театре и чего-то не понимала...
То вы бы пошли в консерваторию.
Конечно, я бы пошла в консерваторию. Но я правлю статьи вашего ректора. И, в общем, на этом собеседование закончилось для меня благополучно, и я училась в архитектурном еще институте. Так вот, когда я пришла в архитектуру и строительство Москвы и стала пытаться, ну, как-то вот, как я умею работать, там был зам главного редактора Борис Львович Белогорский, на самом деле Вайсберг. Вайск белый, Берг-гора, Вайсберг. Он мне говорил: «Анечка, давайте мы вступим в партию».
А было такое выражение? Мы да. вас вступим
вы,
в партию.
Да,
да. Вы девочка способная, но всегда будете ходить под нами. Вам надо вступить в партию. А я говорила: нет, Борис Львович, не надо. То есть я не говорила, что от того, что я верю в Бога, я не могу идти в вашу партию.
Интересно,
я этого никогда
как
не...
бы он отреагировал, если бы сказали?
Не знаю. У него на календаре всегда было написано «День благодарения». Вот оттуда я узнала, что есть такой день. А почему для него День благодарения был важен? И в какой это было вере, я не знаю. Но у меня не было ничего на календаре написано. Ну, просто я говорила: нет, не надо. И все, и вот так жила. А потом стала первым, как говорят, женщиной, беспартийной главным редактором. Залыгин был в журнале «Новый мир», беспартийный главный редактор, а я в журнале «Архитектура и строительство Москвы».
А вы как Валентина Терешкова. А вы как Валентина Терешкова.
Но времена-то уже менялись.
Да, так это уже было потом.
Конечно.
Да, да, он же не мог предвидеть, что, казалось бы, что-то непоколебимое рухнет в один день. Вот как старец Алексей Мечев московский говорил Бердяеву, да, уезжающему из страны, что не надо оттуда спасать Россию, Бог сам ее спасет. Вот все произошло ровно так, как вот и было сказано. Пути Господни, они известны одному Господу.
Это так. Но видите, времени прошло очень много. Времени прошло очень много. Целая человеческая жизнь.
Вы знаете, наверное, Ксения не одна. Вот если брать вот эти пласты, срезы, вот лично моя жизнь, да, это все одна жизнь. И, в принципе, я не знаю, я вот считаю себя человеком очень счастливым. Я благодарю жизнь за то, что я вот в ней вот так вот осмысленно существую по сей день. Я благодарю Бога за то, что Он все равно как-то меня от себя не отринул, не оттолкнул. Я только Его об этом и прошу. Оставь меня при себе. Что там будет завтра? Я тебе поверю и попробую пережить. Как много я уже пережила, я переживу еще что-то. Только я хочу вот быть вот с тобой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что Анна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук, здесь в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. И мы как-то немного так перескочили с темы Казахстана на тему Москвы уже там последующих лет. А мне интересно, вот впечатление, вы переехали из Казахстана, в каком году вы переехали из Казахстана в Москву?
Ну, там... Получилось так. Я, вот как я уже говорила, что чувство вот этой малой родины у меня не было. Я считала себя ущербной, потому что в книжках написано, что малую родину надо любить, а я хочу уехать, я хочу как можно скорее уехать. Я не чувствую себя, хоть там, я говорю, красиво, прекрасно, замечательные люди, но не моя
а
эта родина.
А вы на тот момент выезжали за пределы?
Нет. Там, понимаете, там ближайшая станция, Макинск, по-моему, она называлась, до нее было 300 километров. Вот, то есть там, вот понимаете, места какие были, вот 60 километров от нас, там был уголь, там уже люди разные были, а еще от угля 30 километров был уран, там работали уголовники, это было закрытое место, Степногорск. Я когда-то, несколько лет назад, побывала в тех местах. Я ужасающее совершенно впечатление от того, что я там увидела.
Сейчас, наверное, там все разрушено.
Вот там, где я была, да, там ужасно. Там, где я была, там ужасно.
Так о переезде?
Значит, переезд состоялся следующим образом. Я стала сдавать экзамены экстерном. Сейчас это, наверное, нормально, а тогда, ну, время какое, это не принято было. И в порядке исключения, ну, такая способная девочка, очень умная, мне разрешали. Из седьмого класса я перешла в девятый. Мне хотелось как можно скорее завершить этот отрезок жизни и уехать. Я его завершила, будучи совершенно, ну, в общем, маленькой девочкой, дерзкой, наверное, потому что тогда уже я писала какие-то стишки, и даже где-то их там публиковали. И мне, вот как я уже говорила, говорил директор школы, что я самая умная девочка в школе. То есть у меня, наверное, вот если бы не Вера, то я бы, наверное, пошла по какому-то очень сложному пути, потому что я чувствовала себя в чем-то человеком исключительным.
Особенным.
Особенным, да. И я еду в ближайший город, это Целиноград, а папы уже не было, как я говорила, и после смерти папы я начала совершать вот эти скачки, сдавая экзамены экстерном и перебрасываясь из класса в класс. И у меня даже вот только начальная школа, это я помню как школу, а остальное я даже лиц уже своих одноклассников не помнила, потому что я перескакивала из класса в класс, перескакивала. Вот, я и на семейном совете принимается решение, что у нас, как говорит муж моей старшей сестры, что у нас уже есть три жертвы государству, имея в виду, что две учительницы и одна врач, и надо идти в технический вуз, я приезжаю в город Целиноград и поступаю в строительный институт.
Ну, то есть архитектура в вашей жизни не просто так всплыла.
Все не просто. Вообще, я должна сказать, как мы все с вами прекрасно знаем, что просто ничего не бывает. Все бывает промыслительно. Это однозначно. Я поступаю в строительный институт, и, о боже, самая умная девочка в школе, я понимаю, что я ничего не понимаю в начертательной геометрии. У меня вообще нет пространственного воображения. Я понимаю, что это не мое. Вот. И я иду. Однажды я воспользовалась тем, что когда-то я вступала в комсомол, потом меня из него исключили. Рассказывать эту историю я не хочу, но я прихожу в горком комсомола города Целинограда, они же не знают, что меня исключили, и говорю, что мне нужна работа. Я бросаю институт, кормить меня некому, и мне нужна работа. Я не знаю почему, но меня в управление культуры, маленькую девочку, совсем молоденькую, меня берут, по-моему, на должность секретаря-машинистки или вот как-то вот так. Я сижу в приемной у начальника управления культуры, и таким образом я попадаю в театр. У них уезжает актриса, на место которой надо делать срочно какой-то ввод. Почему они меня пригласили, я не знаю, и я попадаю в Целиноградский областной драматический театр. Из Целиноградского областного драматического театра я знаю, что я уеду. Я все равно уеду, что моя родина – это город Москва. И я туда уеду рано или поздно. И пойму, родина она мне или нет, мать она мне или мачеха. Я знаю, что это произойдет. Из Целиноградского театра я уезжаю вместе с заведующей музыкальной частью. Она едет в Москву со своим мужем, берет меня с собой – и попадаю на театральную биржу. Вот я не знаю, знаете вы или нет, что такое была театральная биржа в Москве конец 60-х, начало 70-х годов.
Я не представляю.
Было
я даже
нечто,
не слышал никогда.
Вот вы знаете, это было нечто...
Что-то из Дилеровского.
Имеет смысл когда-то просто даже написать. Я помню, что проходила она где-то в районе Красносельской. И там актеры провинциальных театров и московских, в том числе, у кого что-то где-то не сложилось. Или вот, например, там разные бывали у людей, мотивация была совершенно разной. Вот, например, чтобы получить заслуженного, надо было сыграть Крупскую. И все, и ты получал сразу, у тебя в репертуарном списке есть Надежда Константиновна.
В смысле, будь ты хоть негром преклонных годов, ты должен сыграть Крупскую, чтобы получить заслуженную.
Я просто говорю, чтобы получить заслуженную, надо иметь в репертуаре хотя бы Крупскую, понимаете? И вот человек какой-то, у которого не получается другим путем, он знает, что театр такой-то, там город Барнаул, Шадринск.
А театр мог быть любой даже.
Абсолютно, это было не важно, важен твой репертуарный список.
То есть я приезжаю и говорю, смотрите, я в...
Ну, посмотрите, какая я Крупская!
Я в Костромском драматическом играла Крупскую, причем в массовке, но Крупскую. И что, мне сразу заслуженного?
Да нет, наверное, так не было, но надо было иметь репертуарный список.
Портфолио, вот, наверное, как так, сейчас бы
да,
сказали.
Сейчас говорят портфолио, да. А тогда это было так. И поэтому люди по разным причинам, я говорю, мотивация у людей была разная. Кому-то нужен был репертуарный список. Кому-то нужно было, ну, не сложилась жизнь. Кому-то нужна была квартира. Кто-то запил в театре Вахтангова, и ему надо было куда-то его выкинули и где-то пристроиться на какое-то время.
А как это со стороны выглядело?
Стороны это выглядело так. Вот со стороны это выглядело так. Я помню, что это был какой-то дом культуры в районе метро Красносельской. Вот это я помню. А где конкретно, как он назывался, я не помню. А вот, и там собирались режиссеры, которые под себя... Вот он собирается ставить что-то, да, он из какого-то театра. Он под себя, вот из этого огромного количества актеров, которые разгуливают по этому Дому культуры, они со своими портфолио, как вы сейчас вот говорят, да, со своим репертуарным списком, со своими фотографиями в ролях и так далее. И в наличии сам ты живой, вот ты такой, какой ты есть, да. Вот,
со они... всеми твоими статями.
Да. И вот там происходили вот такие встречи, где тебя или берут, или не берут, и там бывало, было так, вот вначале вот ходили милые дамы, там платье ниже колен и прочее, и прочее, к концу биржи это платье уже было где-то вот вообще просто, тогда это было в те годы невероятно, но оно очень высоко поднималось, люди не получалось, не устраивалось, вообще это была драма, на самом деле это было совсем-совсем не смешно.
Вот из... Да уж, могу себе представить.
И оттуда я, уже понимая, когда я приехала, и от Казанского вокзала я дошла до Южинского тогда переулка, сейчас Палашовский переулок, пешком, ну... я поняла, что это мой город, это моя родина.
А вы так себе представляли ее?
Да, да. Я даже не знаю, как я представляла, главное, как я ощущала. Я поняла, что я дома. Это однозначно. Но кому я нужна здесь? Надо восстанавливать прописку. Это очень трудно. Очень трудно. И чтобы не вообще... А кормить меня некому. Я сама, я одна. И тогда я вот с этой биржи уезжаю в Уральский театр. Уральск на реке Урал.
И снова в Казахстан.
Да, опять же, Казахстан почему-то вот так вот вела жизнь. Я опять оказываюсь в Казахстане, но в Уральском театре. Уральск – это город яицких казаков. Там мне показывают дом, даже в котором живет до сих пор человек, это было тогда, в те времена, который застрелил Чапаева. Так это было или нет, я не знаю, но там вот эти легенды, эти байки рассказывали.
Казачьи.
Да. Вот, и я приезжаю вот таким образом, нас четыре молодых актрисы попадает в Уральский театр. Нас берет режиссер под определенный спектакль, по-моему, ставили Яновского пьеса «Ярость». Вот. И в театре очень быстро я получаю имя Неахматова, меня так и зовут Неахматова. Вот. И когда ставят спектакль «Ярость», мне кто-то говорит, что режиссер просил, чтобы я вот там частушки какие-нибудь хулиганские написала для подкулачников, которые там вот идут мимо сельсовета и так далее. Вот. Я не буду цитировать эти частушки, одну из частушек, которую я написала, и когда на репетиции, на прогоне актеры исполняют эту частушку, главный режиссер кричит: «Стоп! Вы где ее взяли, эту частушку?» Неахматова написала. По громкой связи: «Неахматова, главрежу». Я прихожу к главрежу, он мне говорит: «Тебе сколько лет?» ты вообще вот... Я говорю, ну, мне говорили, что вы просили, что вот она должна быть хулиганской. Вот я вам хулиганскую. Что вам не нравится? Я очень благодарна этому человеку за то, что он и его жена, ведущая актриса театра, естественно, уральского, они меня опекали. Они меня взяли под крыло. И как-то вот от... близость к ним меня спасла от многих каких-то человеческих ошибок. Они меня просто берегли. Как я сейчас понимаю, меня Господь сохранял.
Слушайте,
вот таким,
ну, конечно,
образом.
Это просто это очень опасно, когда совсем юный человек, тем более
попадает
девочка,
в такую среду.
Попадает в такую среду, и он один как,
да, и вот
как
я
перст.
Считаю, что вот какой-то такой простой человеческий первый подвиг я в своей жизни, поступок совершила, как когда я четко поняла, это мир не мой. Вот эти мои как бы постулаты, на которых я выросла, не говорить о деньгах, не говорить о еде, не говорить о себе, они входят в полное противоречие с тем, где я оказалась. Я должна отсюда уходить. И опять же, я благодарна главному режиссеру. Он меня приглашает к себе и говорит: на гастроли я себя не беру. Хотя до этого были гастроли, это будет какой-то отдельный, может быть, разговор, когда ты ездишь с раскладушкой, внутри нее сшитый тобою ватный матрасик, который ты шил, он должен быть тоненьким, чтобы входил туда вовнутрь. И вот таким образом ты передвигаешься по каким-то сельским клубам, полевым станам и так далее, и так далее. Это тоже особая сторона жизни. Вот, я ему очень благодарна, и он сказал: послушай, иди, вот ты публикуешься в местной газете, все, иди, я договорился, иди. Я пошла, не надо, уходи, тебя сломают, уходи. Сломать меня было, наверное, невозможно, вот как я сейчас понимаю, но это были правильные поступки, правильные шаги. Я иду в Уральскую областную газету, и мне говорят: мы вам предлагаем место литературного сотрудника в районной газете. Пройти школу районки, тогда это считалось вообще, ну, такой высший пилотаж, тогда все должны были, настоящие в будущем журналисты, пройти школу районки. Вот так я оказалась на границе трех областей. Совсем юная, совсем молоденькая девочка. На границе трех областей – Уральской, Актюбинской и Оренбургской – в районной газете «Знамя труда».
А дальше вы возвращаетесь в Москву, журфак, правильно?
Дальше я поступаю в Алма-Атинский университет. В Алма-Атинский.
Но школа районки, она ведь заняла какое-то...
Конечно, я год почти у них проработала. Я приехала в Алма-Ату, потому что это Казахстан, опять же. Это Уральская область, это Казахстан.
Они вам дали направление в...
Ну, направление, оно не имело никакой особой роли. Нет, я сдавала экзамены на общих основаниях.
А школа районки действительно пригодилась?
Конечно, конечно.
Потому что есть такое снобизм. Мнение, что, ну, это, знаете, это провинциальная пресса, листочек сельская...
Что вы! У меня до сих пор, я могу подарить вам ее в музей, потому что я хочу ее выбросить, а сын мне не дает. У нас там вела корректор, папка называлась, у каждого сотрудника была творческая папка. У меня есть творческая папка лиц сотрудника этой газеты, про что я там только не писала. И портреты людей, и искусственный окот, или осеменение, а потом окот, понимаете? Я писала о каких-то новациях там в экономике сельскохозяйственной, и опять портреты людей и так далее. Это огромная была школа.
Вот так, сейчас, наверное, этой школы уже нет, потому что районные газеты, если они мне попадаются где-то в руки, они уже наверняка не те, а с теми я не был знаком. Спасибо вам большое, у нас... Время программы закончилось уже. Целый час прошел, а мы, кажется, только начали. Спасибо. Анна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук.
Так что есть
наук.
Там еще о чем поговорить.
Да, обалдеть. Да, да. Ну, у нас
да вы
с
что,
вами...
правда?
Да, у нас с вами еще не одна программа впереди. Спасибо
Ой.
Огромное.
А папку я, кстати, вам подарю, пока не выбросила.
Заметано.
И все слышали. Ксения Толоконникова, директор музея «Советский Союз. Вера и люди», музей-исследовательский центр. Это наша совместная программа с музеем. Как всегда, по четвергам. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. Пишите нам письма. info@radiovera.ru
Под спудом @yandex.ru
Всего доброго.
С Богом.
Светлый вечер. На радио «Вера».